Евгения Мельникова и коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве -16, облачно, без осадков. В Петербурге -10, переменной облачности, возможен небольшой снег. Сегодня понедельник, 25 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Кронштадте солдатам-срочникам запретили общаться с правозащитниками. Реформа милиции в России началась с указа главы МВД на прошлой неделе. Рашид Нургалиев скомандовал отказаться от пресловутой палочной системы, при которой оценкой работы правоохранительных органов являются количественные показатели раскрываемости преступлений. Это не единственное новшество, обещанное властями. Есть информация о том, что, возможно, на смену милиции в России придет полиция. Чем отличается милиция от полиции? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Можно писать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Чем отличается милиция от полиции? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Челябинске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Я думаю, что от смены названия ничего не изменится. Если бы на самом деле сделали, чтобы как в Европе, полиция может за какие-то нарушения наказать какого-то чиновника. У нас просто сменится название, а чиновники как ни за что не отвечали, так и не будут отвечать дальше.
Я считаю, что полиция отличается от милиции тем, что именно хотят выделить то, что именно на американский лад. То, что в принципе это равносильно все, но они хотят значимость показать за счет Америки. Все.
Но самое банальное, конечно, лезть в голову, то, что мы перенимаем опыт Запада. Самое логичное, что лезть в голову, то, что такой своеобразный ребрендинг. На Западе полиция это как-то значимо в обществе. В нашем обществе милиция это быть менее значимо, скажем. Вообще может быть незначимо, менее престижно. Потому что в последнее время сложилось очень отрицательное мнение от милиции. Календарь Esquire это только подтвердил.
Разница именно в содержимом, в содержании. В полицию люди идут, уважаемые граждане общества, которые защищают. А у нас же в милиции идут те, которых когда-то кто-то обидел. Обиженные, не знаю, судьбой. И самоутверждаются за счет власти, данной им. И ничего не поменяется, потому что нужно менять систему.
По-моему, к милиции все-таки народ привык больше, и вот так резко кардинально менять на полицию, ну, я не считаю это чем-то необходимым в данный момент. Чем отличается милиционер от полицейского? Жетоном, лучшей формой, другой номенклатурой, наверное, больше особо ничем. Зарплатами. Если нашим милиционерам будут платить столько же, сколько полицейским на Западе, возможно, что-то изменится, может и нет.
Я считаю, что это новое веяние европейских стран, просто это бред.
Полиция защищает, а милиция делает вид, что защищает. Полиция — это совсем другая система защиты и уважения прав человека. А милиция — это попытка сделать вид, что граждане России защищены и в России правопорядок. На самом деле в России непонятно что.
Наша милиция коррумпирована, менее контролируемая, что со стороны населения, что со стороны государственных органов. Милицию воспринимают как орган, которые вопреки интересам населения действуют. В других странах полиция – это защитники. То есть полиция в основном не нарушает своих функций. То есть она выполняет свои функции профессионально.
Так челябинцы отвечали на вопрос, чем полиция отличается от милиции. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В связи с какими поводами на очередной сессии ПАСЕ будет упоминаться Россия, выяснил специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Галиперович.
Январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ничем слишком неприятным России не грозит. Однако уже в первый день сессии может встать вопрос о подтверждении полномочий российской делегации. Согласно правилам ПАСЕ, в начале года подтверждаются полномочия всех делегаций, а этим иногда пользуются государства-члены Совета Европы, находящиеся в сложных отношениях. В этот раз не исключено, что грузинская делегация предложит полномочия россиян не подтверждать, хотя такое предложение, если и появится, то на этой сессии точно не получит поддержки большинства. Тем не менее, представителям российского парламента, возможно, придется выслушать напоминание о том, что ни одна из резолюций ПАСЕ по итогам российско-грузинской войны 2008 года Москвой не выполнена. Есть еще два пункта повестки начинающейся сессии, в ходе обсуждения которых прозвучит немало неприятных слов в адрес российских властей. Обе дискуссии состоятся в среду 27 января об ущемлении прав сексуальных меньшинств, а также о соблюдении прав журналистов и об уважении к свободе средств информации. В докладе о правах секс-меньшинств России досталось наряду с другими странами, запрещающими демонстрации геев и лесбиянок, и в документе говорится, что проблемы, схожие с российскими, существуют во многих государствах. Но в вопросе о свободе прессы Россия явно выделяется среди других стран-членов Совета Европы остротой проблем. В докладе упомянута не только убитая в 2006 году Анна Политковская, но и 13 российских журналистов, погибших с 2007 года по настоящее время. А российские власти обвиняются в создании черных списков политиков и общественных деятелей, которым закрыта дорога в эфир. Также в докладе говорится о том, что в 2007-2008 годах во время парламентской и президентской кампании партии «Единая Россия» и Дмитрию Медведеву в средствах информации была отдана львиная доля эфирного времени. Отдельным абзацем в докладе рассказано о травле Александра Подробинника. Кроме всего прочего, в документе говорится, что многие международные организации были шокированы отказом российских радиостанций от ретрансляции передач BBC и «Радио Свобода» на FM-частотах. Среди других тем открывающейся сессии ПАСЕ – отчет о наблюдении европейцев за первым туром президентских выборов на Украине. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Страсбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8:14. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пассажирский самолет эфиопской авиакомпании потерпел крушение в Средиземном море. На борту около 90 человек, если выжившие, неизвестно. Симоновский суд Москвы в очередной раз сегодня рассмотрит возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В Москве сегодня пройдет первое заседание нового состава Общественной палаты России. На Гаити в воскресенье произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5. Данных о новых разрушениях нет. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 74 копейки, евро 42 рубля 5 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Дмитрия Савицкого «Время джаза». История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа, юбилейные даты, концерты и фестивали, ваши заявки и ваши вопросы, новые диски, архивные записи. Каждую неделю с ведущим программы «Время джаза» Дмитрием Савицким. Сегодня в 10:07 по московскому времени, сразу после выпуска новостей на радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем его с моей коллегой Лейлой Гениатуллиной. Лейла, доброе утро.
Здравствуйте, Евгения.
Вам сегодня предстоит вести «Свободу» в полдень, а сейчас мы намерены поговорить о том, какие же темы составят основу информационных программ на «Радио Свобода».
Собственно, начну с программы «Свобода в полдень». Сегодня корреспондент «Радио Свобода» в Новороссийске Виталий Тарасов отправится на первое слушание дела Алексея Дымовского. Из зала суда он выйдет в прямой эфир в программе «Свобода в полдень». Я напомню, что в ноябре прошлого года майор УВД Новороссийска Алексей Дымовский разместил в интернете видеообращение к премьер-министру Путину. Милиционер тогда сообщил о нарушениях Трудового кодекса, требованиях начальства привлечь к уголовной ответственности невиновных и о нарушениях закона руководства. После этого обращения Дымовский был уволен из органов за клевету. И в отношении Дымовского было возбуждено два уголовных дела о служебном подлоге и мошенничестве. В пятницу, как вы уже рассказывали, мы неоднократно сообщали в наших программах. Его арестовали прямо в зале суда. Подробнее об этом мы узнаем буквально через несколько минут уже из вашей программы.
Да, сюжет об Алексее Дымовском. Это, что называется, лыка в строку к сегодняшней теме. Чем отличается милиция от полиции? Речь-то, в общем, идет о реформе МВД, который косвенно или прямо призывал Дымовский и все его последователи. Заметим, что после его обращения в интернете стало много подобных роликов.
Пойдем дальше. Марьяна Трачешникова сегодня отправится в Симоновский суд Москвы, где в очередной раз будет рассматриваться возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Алексанян тяжело болен, адвокаты настаивают на его освобождении от уголовного преследования, однако суд почти год не может принять это решение. Последнее безрезультатное заседание суда прошло в декабре. Тогда для приостановки процесса оказалось недостаточно медицинских документов. Как я уже говорила, Марьяна Трачешникова, наш судебный корреспондент, сегодня будет в зале суда, и оттуда уже выйдет в прямой эфир в программе «Свобода в полдень» и расскажет все-таки, какое решение приняли, если к тому
и
моменту...
будет ли оно принято,
да,
вообще.
Если к тому моменту оно будет принято, и будет ли вообще принято. Как вы уже говорили, и уже было в самом начале вашей программы репортаж Данила Гальпировича, сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и Данила Гальпирович находится там, и он будет рассказывать о работе МПС в наших выпусках в программе «Время свободы». Я лишь напомню, что главными темами зимней сессии ПАСЦ станут выборы нового главы ассамблеи, подтверждение полномочий национальных делегаций и обсуждение итогов первого тура выборов на Украине.
Кроме того, сессия ПАСЕ, вероятно, займется и темой так называемого свиного гриппа H1N1. С подачи экспертов появилась информация о том, что пандемия этого гриппа была объявлена в интересах фармацевтических компаний, и вот ПАСЕ намерена организовать специальные слушания. И слушания по существу, если мне не изменяет память, должны состояться во вторник и в среду.
Наш корреспондент Виталий Камышев сегодня будет работать над темой Нагорного Карабаха. Я напомню, что в Сочи сегодня пройдет встреча президентов России, Азербайджана и Армении по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. И российское руководство неоднократно заявляло, что намерено продолжать посреднические усилия между Баку и Ереваном, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако в преддверии встречи министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что не ждет в этом году прорыва в переговорах, если только азербайджанская сторона не продемонстрирует конструктивную позицию. Ну, а Вероника Баде сегодня будет работать над темой «Свобода совести и светскость государства в России. Катастрофические итоги 2009 года. Чудовищные перспективы». Вот такое, в общем-то, не внушающее оптимизма название. И в пресс-конференции на эту тему примут участие известные правозащитники. Это Алексеева Людмила, председатель Московской хельсинской группы, Бурьянов Сергей, сопредседатель Совета Института свободы и совести. Ну и последняя тема, не по значимости. Сегодня в культурном центре Государственного университета Высшей школы экономики пройдет вечер памяти Егора Гайдара, одного из архитекторов российских экономических реформ 90-х годов. Я напомню, он скоропостижно скончался 16 декабря прошлого года в возрасте 53 лет. В прошлом он занимал должности министра экономики и финансов, вице-премьера, исполнял обязанности председателя правительства России. О Егоре Гайдаре, как о политике, экономисте, авторе, просто человеке, будут вспоминать друзья и соратники.
Да, Лейла, еще, вероятно, одна тема сегодня появится. На Украине Центризбирком должен объявить официальные итоги первого тура президентских выборов. Второй тур будет 7 февраля. Сегодня наш корреспондент Владимир Ивахненко наверняка поделится подробностями о том, каковы же эти официальные итоги, как к ним отнеслись Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Кронштадтской военной части под Санкт-Петербургом солдаты-срочники, пострадавшие от неуставных отношений, остались фактически без помощи извне. Командование части оказывает на них давление с тем, чтобы они отказались от помощи правозащитников. Несмотря на такую изоляцию, все же стало известно не только о самих фактах дедовщины в Кронштадтской части, но и о попытках командиров воспрепятствовать выносу ссоры из избы. С подробностями петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
У троих солдат, служащих военной части в Кронштадте, Павла Гаврюкова, Алексея Войтова и Ильи Смородина, старослужащие постоянно вымогали деньги, требуя класть их на свои телефонные счета, не давали спать по ночам, били и всячески издевались. Матери этих солдат объединились, чтобы защитить своих сыновей. Одна из них в заявлении в военную прокуратуру пишет: «Применяется особая система воспитания для новобранцев. Если после отбоя в течение 15 минут скрипнет 3 раза кровать, старожилы поднимают всех новобранцев и до отупения заставляют делать приседания. И таких подходов за ночь может быть несколько. После очередной такой ночной подготовки одному парню стало плохо с сердцем. Вызвали скорую помощь. После госпиталя отношение к нему стало еще хуже. Мой сын ходил с высокой температурой. Лечения не получал. Ежедневные кроссы и физические нагрузки ему никто не отменил. Здесь вообще никому нет дела до здоровья солдат». Конец цитаты. Другая мать, приехав, обнаружила сына голодным, грязным, с нарывами на ногах. Матери добились возбуждения уголовного дела. Их признали потерпевшими. Но вдруг ситуация резко изменилась. Матери больше не являются потерпевшими, говорит юрист организации «Солдатские матери Петербурга» Виктор Андреев.
Одно уголовное дело прекращено. До сих пор нет ответа на наши требования допустить нашу организацию в качестве представителей потерпевших. Войсковую часть, где они сейчас находятся, прибыли лица, которые представили сотрудниками военно-следственного отдела и убедили ребят отказаться от того, чтобы мы представляли их интересы. В настоящий момент мы имеем 3 заявления от этих ребят, из которых следует, что они не возражают против нашего участия в качестве их представителей. Даже могу прочитать. Я, Гавриков, подписал заявление об отказе на доступ к правосудию и полноценном участии в уголовном процессе от солдатских матерей Санкт-Петербурга. Я это сделал по убедительной просьбе представителя следствия, который объяснил, что нужно сделать для того, чтобы правильно велось уголовное дело. Я не отказываюсь от моих представителей, указанных доверенностей, на участие в уголовном процессе. Таким образом, они отказались от своего заявления об отказе от нас как представителей.
Правозащитники поражены тем, какими методами ведется военное следствие, какое жесткое давление оказывается на жертв преступления, чтобы не допустить правозащитников представлять на процессе интересы потерпевших. Все это, по мнению юриста, говорит прежде всего о недопустимо низком качестве следствия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В испанском городе Толедо на минувшей неделе прошла неформальная встреча министров внутренних дел стран-членов Евросоюза и главы Департамента внутренней безопасности США Джанет Наполитано. На встрече рассматривался вопрос безопасности международных авиаперевозок. А что нового ожидает пассажиров, об этом расскажет наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Вопрос безопасности на авиалиниях актуален. Это подтвердил факт недавней попытки взрыва авиалайнера, который следовал из Европы в США в Детройт, террористам-нигерийцам. Так что ни у кого из участников совещания необходимость выработать новые стандарты безопасности не вызвала. По итогам его работы было принято совместное заявление. На пресс-конференции после окончания встречи министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава заявил: «Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом – дело первостепенной важности. Террористы объединены в зловещую сеть Аль-Каиду, которая действует практически по всему миру. Объединиться обязаны и мы. Безусловно, нынешнее совещание послужит для укрепления нашего сотрудничества». Участники Толедского совещания отметили, что существующие меры безопасности устарели и ненадежны. К примеру, упомянутый нигерийский террорист пронес самолет взрывчатку на теле и обычный контроль металла ее не обнаружил. Отсюда появилась идея снабдить аэропорты так называемыми боди-сканерами, кабинами, через которые должны будут пройти все пассажиры. Они как бы раздевают человека и позволяют определить любой предмет, спрятанный на его теле. Тем не менее, тут же возникли возражения и даже полемика. Не является ли применение подобных раздевающих аппаратов нарушением прав человека, вмешательством в его личную жизнь? Еще один вопрос: не могут ли навредить подобные просвечивающие приборы здоровью людей? О возникшей полемике говорит Альфредо Перес Рубалькава. Я полностью разделяю взгляд на бодисканеры госпожи Наполитано. Они надежный способ защиты, хотя и вызывают полемику. Однако, если мы хотим защитить пассажиров, нам следует использовать эту и другие современные технологии. Поэтому мы намерены досконально изучить все вопросы, связанные с этими технологиями. И сделать это мы должны в максимально короткие сроки. Необходимо прийти к согласию всех членов Евросоюза в отношении установки подобных аппаратов. Впрочем, помимо бодисканеров, есть, как было заявлено на встрече, и другие технологии, способные выявлять наличие у пассажиров оружия и взрывчатки. Еврокомиссия должна в течение ближайшего времени изучить все эти технологии и представить свои выводы на совещании министров в апреле, когда будут приниматься окончательные решения в отношении дополнительных мер по борьбе с терроризмом. Другой вопрос, который обсуждался в Толедо, это координация действий спецслужб государств Евросоюза и Соединенных Штатов и обмен информацией. Министр Перес Рубалькава. На нашем совещании мы констатировали парадоксальное явление. Европейские авиакомпании уже давно передают США данные на всех пассажиров, летящих туда из Европы, но не сообщают аналогичные данные своим европейским коллегам, когда речь идет о полетах из одной страны нашего континента в другую. Как будто террористы не могут передвигаться внутри единой Европы. К примеру, лететь из Великобритании в Мадрид, в аэропорт Барахас. Отныне этот парадокс будет устранен. Последнее также может оказаться в противоречии с законами некоторых стран, где запрещается распространять личные данные граждан. А посему эта мера требует предварительной юридической проверки на предмет совместимости с законодательством. Впрочем, в заявлении Толедской встречи есть и положения, которые не вызывают никаких сомнений. К примеру, это необходимость усилить систему безопасности на борту самолетов. Речь идет о присутствии на каждом рейсе охранников и совершенстве механизма оповещения в случае нападения террористов. Необходимо, как констатировали участники встречи, наладить широкий обмен опытом в борьбе с террористами, как в области теории, так и оперативных действий. На встрече говорилось и о необходимости оказания помощи слаборазвитым странам для того, чтобы и они могли ввести у себя самую современную систему безопасности. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Памяти директора Московского музея архитектуры Давида Саркисяна. Как за 10 лет одному человеку удалось создать музей архитектуры нового типа? Почему в музее архитектуры выставлялись мировые звезды? Кто будет защищать архитектурное наследие Москвы и что будет с уникальным кабинетом Давида Саркисяна? Об этом дискуссия в московском клубе «Квартира 44». Сегодня в 14 часов 7 минут после выпуска новостей программа «Свобода в клубах». А далее в программе «Время свободы». Глава МВД Рашид Нургалиев издал указ, отменяющий пресловутую палочную систему. Возможно, в России вместо милиции появится полиция. Чем отличается милиция от полиции? Через 5 минут можно будет звонить с ответом на этот вопрос в студию по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Пассажирский самолет эфиопской авиакомпании потерпел крушение в Средиземном море в штормовую погоду. На борту около 90 человек. Есть ли выжившие, неизвестно. Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению дела еще одного обвиняемого в убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. На скамье подсудимых Андрей Космынин, который, по версии следствия, активно участвовал в подготовке и совершении этого преступления. Симоновский суд Москвы в очередной раз рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Алексанян тяжело болен, адвокаты настаивают на его освобождении от уголовного преследования, однако суд почти год не может принять решение. В Москве сегодня пройдет первое заседание нового состава Общественной палаты России. Сегодня в России праздник студентов, день основания Московского государственного университета, которому в этом году исполняется 255 лет. Центр избирком Украины объявит сегодня официальные итоги первого тура президентских выборов. Согласно предварительным данным, во второй тур вышли Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России, Азербайджана и Армении по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В канадском городе Монреаль открывается международная конференция по вопросам оказания помощи Республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали 150 тысяч человек. Сторонники одного из лидеров иранской оппозиции Мехди Каруби вновь призвали власти провести в стране свободные выборы. Президент Афганистана Хамид Карзай отправился в воскресенье с визитом в Турцию и Германию. Затем он прибудет в Лондон.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 16, облачно без осадков. В Петербурге минус 10. Переменной облачности возможен небольшой снег. В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Новороссийске суд проведет первые слушания по искам руководства ГУВД города к бывшему майору милиции Алексею Дымовскому, который разместил в интернете видеообращение с критикой порядков в городском УВД. В отношении Алексея Дымовского возбуждено два уголовных дела о служебном подлоге и мошенничестве. Его уволили из органов за клевету. И уже на прошлой неделе в пятницу Алексей Дымовский был арестован в зале суда. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Краснодарском крае Виталий Тарасов.
Официальная причина ареста в том, что Алексей Дымовский угрожал кому-то из участников уголовного дела. Действительно же причиной стали переговоры по телефону, заявил незадолго до ареста Алексей Дымовский.
Пытаясь выяснить, слушает меня или нет, говорил, что если будет незаконное следствие и незаконно меня осудят, то я отомщу и следователю, и суду. Я это говорил не с тем умыслом, чтобы действительно отомстить, а чтобы понять реакцию властей, слушают меня или нет. Считаю, что сегодня я буду заключен под стражу. Дело является политическим и заказным.
Действительно, суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. Ранее в отношении Алексея Дымовского было возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Дымовский якобы недоплачивал деньги своим информаторам. Адвокат бывшего милиционера Николай Украинцев с арестом не согласен.
Для избрания меры пресечения, связанной с лишением свободы Алексею, я не вижу никаких оснований. Более того, подписка о невыезде, которая была избрана следствием на период проведения предварительного следствия, мера пресечения необоснованная. Все, что делается по этому делу, я никак не могу назвать правосудием. Это на самом деле инквизиция.
Заявил адвокат Алексея Дымовского Николай Украинцев. Напомним, 5 ноября прошлого года майор УВД Новороссийска Алексей Дымовский разместил в интернете видеообращение к премьер-министру Путину. Милиционер сообщил о нарушениях Трудового кодекса, проблемах с законом руководства. Позже «Новая газета» рассказала со слов Дымовского, что новороссийская милиция имеет отношение к торговле наркотиками, а на работу принят член чеченской преступной группировки. Глава кубанского ГУВД Сергей Кучерук на эти сведения не отреагировал. Вскоре на Дымовского завели уголовное дело. Сейчас майор милиции находится в СИЗО Краснодара. Арест милиционера был закономерен, считает известная кубанская правозащитница Татьяна Рудакова.
Я вот уже подписи ставлю в защиту Дымовского и, конечно, буду поддерживать. Я с ним встречалась, общалась, я прекрасно понимаю состояние этого человека. Корпоративные интересы в одних руках все сосредоточено, естественно. Человека будут ломать, давить, как оказывает на них давление тоже и вышестоящее руководство. Потому что там другого не дано. Или ты должен становиться человеком системы сломленной, или ты должен уваляться.
Сегодня в Новороссийске пройдет пикет в поддержку Алексея Дымовского. Далее в суде Дымовского будет представлять Вадим Коростелев из Новороссийского комитета по правам человека. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Разоблачения майора Дымовского, размещенные в интернете, не только вызвали вал подобных же откровений его коллег из других регионов, эти рассказы дали новый импульс общественной и правозащитной кампании за коренную реформу МВД. И вот на прошлой неделе министр внутренних дел России Рашид Нургалиев издал указ, который должен положить конец так называемой палочной системе отчетности в милиции и, как следствие, отменить оценку работы правоохранительных органов по формальным показателям раскрываемости. Эта система приводила к тому, что преступность не снижалась, но показатели работы милиции в отчетах выглядели неплохо. Борьба с милицейскими подтасовками отчетности – это не единственное новшество, обещанное властями. Есть информация о том, что, возможно, на смену милиции в России придет полиция. И вот в связи с этим наш сегодняшний вопрос к слушателям. Чем отличается милиция от полиции? С ответом на этот вопрос можно уже сейчас звонить по телефону 8 800 222 12. Можно отправлять ответы смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801 на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». И на сайте можно оставлять свои сообщения. Сайт свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Вот обращусь к одному из многочисленных сообщений, которые оставлены нашими читателями сайта. «Не думаю, что между полицией и милицией есть какая-нибудь разница», пишет читатель под именем Кондрат из «Дикого поля». Разница, я думаю, здесь в отношении к жизни как к ценности в разных странах мира. Например, стоит полиции там кого-нибудь пристрелить, как сразу же на улицу выходят толпы народа. Очевидно, человеческая жизнь там воспринимается как ценность, которую надо защищать. А у нас наоборот, человеческая жизнь не воспринимается как ценность. Вспомним пример майора Евсюкова. Вот такие рассуждения, это лишь один пример, можно прочитать у нас на сайте свободанews.ру. Ну и на пейджер есть уже сообщения от постоянных слушателей, как обычно, были самыми первыми. Майоровы пишут: «В нашей стране абсолютно ничем не отличается. Это очередная попытка власти, в частности Нургалиева, сделать хорошую мину при плохой игре. Как были наши органы правонарушительными, так и останутся. Хоть полицейские, хоть милиция, ничего не изменится». Но все-таки мы сегодня решили спросить наших слушателей, чем отличается милиция от полиции. Возможно, возникнут и другие версии ответа на этот вопрос, по крайней мере, у тех, кто нам позвонил по телефону 8 800 222 12. Сейчас я приглашаю к беседе Николая из Свердловской области. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я, когда отвечу на ваш вопрос, не можно после этого несколько слов сказать?
Нет, к сожалению, мы принимаем только ответы на вопрос. Спасибо, Николай.
Ну, тогда вопрос, значит, вопрос-ответ. Не знаю. И поясните, пожалуйста, все.
Спасибо. Не знает слушатель Николай из Свердловской области, чем отличается милиция от полиции. Ну, на этот вопрос, как известно, может быть, по меньшей мере, два ответа. Один из них по сути, что называется, по учебнику, по словарному значению этих слов и по происхождению самих понятий, но другой больше относится к российской действительности. В общем, не пренебрегайте ни тем, ни другим ответом, что называется, приглашаем звонить и делиться своими соображениями. Анатолий из Брянской области.
Доброе утро, Евгения, доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Вы знаете, Евгения, как нашу так называемую доблестную милицию не назови, все равно останется Нургалиевым, Сидоровым, к примеру, Сидоровым, да и так далее. Лучше она от этого не станет, все равно ничего от этого не изменится, только, я считаю, больше будет полицейского беспредела. Вот и все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Это был Анатолий из Брянской области. Он считает, что известная поговорка «как вы лодку назовете, так она и поплывет» к милиции или полиции в России не имеет никакого отношения. А что думает Валентина Николаевна из Москвы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, может быть, для свежести и лучше будет полиция, чтобы, как говорится, то, что было милиция плохого, отстранять как бы. Но я хочу сказать, что стоит почитать, например, Кони, великого юриста и писателя, который писал о вдовинстве, о том, что ведомство должно быть прежде всего правоохранное, должно быть чисто. И вот в этом плане это подходит и к Дымовскому, которого, как говорится, тут же засадили, когда он стал критику создавать. И вообще о милиции. Еще хочу сказать, что, например, что такое закрытость ведомства? Это омерта. Омерта, то есть заговор молчания. А это признак мафиозности. Вот когда у нас будет честные все ведомства, не боятся критики, а наоборот критику используют для того, чтобы очищать свои ряды, тогда у нас будет хорошо и в стране, и в правоохранительной системе.
Спасибо, Валентина Николаевна. Это была москвичка Валентина Николаевна. А еще Сергей из Москвы нам позвонил. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем отличается милиция от полиции, на ваш взгляд?
Милиция от полиции отличается тем, что милиция, ну, как бы символически, это дядя Степа милиционер, а полиция – это Иркюль Пуаро. И вот эти вот попытки что-либо сделать, они абсолютно ни к чему не приведут, поскольку это все зависит от качества человеческого материала, как внутри самой милиции или полиции, так и снаружи ее. А у нас происходит очень серьезное снижение самого человеческого материала в стране. И с каждым годом все больше и больше. И то же самое ИГ, так сказать, как обезьяну, выбирать правильный вопрос. Ответ, то есть на вопрос не доказывать теорему Пифагора, а сказать, какой А, Б или С ответ правильный. Это, как вы сами понимаете, сознание человека настраивает на другой лад. И это невозможно ничего. Пока мы не поправим положение в начальной школе, пока мы не начнем воспитывать нормальное население у нас в стране и превратить его в народ надо, население, тогда можно будет рассуждать о том, как называть тот орган, который будет защищать именно святую святых, человеческую жизнь.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Сергей из Москвы рассуждал, может быть, с употреблением несколько таких жестких слов, человеческий материал, но тем не менее о том, что милиционера нужно растить едва ли не со школы, и что народ имеет такую милицию, какую заслуживает.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в студии я приветствую нашего обозревателя Надежду Перцеву. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня в ваших руках свежие газеты и на первой встрече в сегодняшнем эфире пробежимся по заголовкам.
Да, отмечу, что сегодня понедельник. Естественно, что в центре событий, события, которые прошли в конце прошлой недели или на выходных. Итак, начнем с того, что газеты сегодня освещают заседание, уже прошедшее в пятницу, Госсовета по реформе политической системы страны. Дмитрий Медведев раскритиковал «Единую Россию» и призвал власти теснее взаимодействовать с другими партиями. А Владимир Путин, в свою очередь, призвал к здоровому консерватизму при модернизации политической системы. И опроверг все обвинения в адрес «Единой России». Об этом сегодня пишут «Новые известия». Публикация под заголовком «Одна фракция – это слишком мало». «Российская газета». Заголовок «Системный подход». Газета «Ведомости» в публикации «Не смог молчать». «Независимая газета». Публикация «Аккуратно и не больно». А также газета «Коммерсант» в публикации под заголовком «Реформы со здоровым консерватизмом». Поездка Владимира Путина в Ставропольский край дала богатую пищу для размышлений. Беседа премьера с Александром Хлопониным и министрами выглядела демонстрацией влияния премьер-министра в государственных делах в целом и решения проблем Северного Кавказа, в частности, отмечает газета «Ведомости». На эту же тему есть публикации и в «Независимой газете», уникальные позиции полпреда Хлопонина, а также в «Российской газете». «Кавказская кухня» – это заголовок публикации. И центральная публикация в газете «Известия». «Местоположение обязывает». Александр Хлопонин получил исключительные полномочия, подчеркивает газета. Глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил о том, что необходимо ввести режим строгой бюджетной экономии. Более того, в планах Минфина 10-летнее замораживание госрасходов в реальном выражении. И об этом сегодня также пишет центральное издание «Российская газета». Публикация «Обрученный баррель» газеты «Ведомости». «Налоги могут быть повышены» газета «Коммерсант». В публикации Александр Кудрин обещает России бурный рост экономии. Среди других тем «Новая газета» сегодня говорит о подоплеке силовой спецоперации по сносу поселка Речник. Ветераны войны против действующих генералов ОМОНа, судей, московских чиновников и черных рейдеров, нанятых властями, чтобы отобрать под коммерческую застройку землю в охраняемой природной зоне. И этой теме посвящен целый разворот в «Новой газете». Издание газеты сегодня центральную публикацию посвящает проблемам Саяно-Шушенской ГЭС. Ученые опасаются новой катастрофы на электростанции, предупреждает издание. И о том, что ежегодно в российской столице уничтожаются десятки исторических зданий, этой теме посвящена центральная публикация «Новых известий».
Надежда Перцева сегодня читает российские газеты. Если кому-то из наших слушателей не хватило на прошлой неделе информации о Госсовете и новом федеральном округе, они могут обратиться к сегодняшним газетам сами, а мы для следующей встречи выберем какую-нибудь тему другую.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пассажирский самолет эфиопской авиакомпании потерпел крушение в Средиземном море. На борту около 90 человек, если выжившие, неизвестно. В Москве сегодня пройдет первое заседание нового состава Общественной палаты России. Центр избирком Украины объявит сегодня официальные итоги первого тура президентских выборов. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 74 копейки, евро 42 рубля 5 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Жители московского дачного поселка Речник намерены сегодня продолжить защиту своих домов от сноса. В конце минувшей недели судебными приставами были ликвидированы 6 из 37 домов, возведение которых признано судом незаконным. Но после вмешательства общественной палаты снос домов приостановлен. Столичные чиновники настаивают на законности сноса, а представители общественной палаты и Госдумы намерены более детально изучить документы. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В воскресенье в поселке продолжалась расчистка завалов, образовавшихся после сноса домов. Но если строительная техника приступит в понедельник к сносу, жители заявили, что будут защищать свои дома. Из 6 снесенных на прошлой неделе домов, 1 был старым дачным домиком, 4 – новыми недостроенными объектами, в которых пока никто не жил, а 6-й, ставший самым известным по телевизионным репортажам, разрушен, как выяснилось, при согласии расписавшейся в том хозяйки. Планы действий жителей Речника на этот понедельник будут зависеть только от судебных приставов и от столичных властей. Если снос продолжится, то защищаться намерены не только хозяева почти 30 домиков, уже предназначенных под снос, но и их соседи. Юридический консультант товарищества «Речник» Александр Закандырин надеется на мирный исход.
Первый рабочий день мы планируем передать и в администрацию президента, и в правительство России значительное количество документов, подтверждающих, что многие жители «Речника» обладают правом на дачную амнистию. Но, тем не менее, есть там реальное положение дел, и, насколько нам известно, есть вероятность того, что будут продолжены все действия, будет опять возобновлена блокада, будет введена строительная техника, будет опять цепление, все будет то же самое, что мы видели в пятницу.
Председатель Совета ветеранов товарищества «Речник» Юрий Кладов не надеется, что столичных чиновников остановит вмешательство в эту историю общественной палаты и Государственной Думы.
Ни приставы, ни улыбающийся Никитин так и не изменили свои позиции. Нас это просто удивляет. На его месте, на месте вообще-то боевого офицера, мне было бы стыдно этим заниматься. Давят со страшной силой. Более того, Первый канал отказался транслировать пресс-конференцию. Она в тот момент шла, когда улыбающийся Никитин крушил наши дома дальше. Пресс-конференция, на которой присутствует Государственная Дума, Городская Дума, Бюро по правам человека, правозащитники. Скажите, это что такое, рядовое событие в жизни этого города, что ли? Происходит какое-то нарушение во взаимоотношениях власти и человека. Все констатируют этот факт.
Как известно, в прошедшие выходные с жителями встретились не только представители общественной палаты. Председатель Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев заявил гражданам, что Генеральная прокуратура уже оценивает действия властей против жителей поселка и правомерность участия в этом правоохранительных органов. Владимир Чернов, член товарищества «Речник», возмущен действиями милиции.
Я милицию возмущает. Говорили же, что мы только порядок охраняем. Мы никуда вмешиваться не будем. А тут, пожалуйста, с щитами лезут. Мы никому не мешали, 53 года прожили, тихо, спокойно. И тут какому-то олигарху очень большому понадобилась эта земля. Вот эта земля примерно 10 соток стоит $1 миллион. Тот же олигарх мог к нам прийти спокойно и сказать: извините, освободите землю. Нам она нужна, вот вам по 100 тысяч долларов и гуляйте. За эти деньги можете за 100 километров себе купить.
Юридический консультант товарищества Александр Закандырин говорит о предпочтительности мирного разрешения ситуации в Речнике, суде, но понимает, что теперь домовладельцы не будут наблюдать за сносом, они будут защищаться.
Первая позиция есть юридическая, и мы будем всеми возможными юридическими мерами защищать право на регистрацию собственности в смысле земельного участка и их дома. Вторая часть, ну, поймите, если завтра снесут дом, даже получив решение там коллеги по гражданским делам Верховного суда или Страсбургского суда по правам человека, получив это решение, мы мало что сможем изменить, если самого дома владения не будет, а земельный участок, как говорит московское правительство, будет засажено деревьями, будет там парк, но учитывая их отношение к деревьям, как они там легко, там, 40-летние яблони рубили, я уверен, что парк там не будет, а будет что-нибудь там, вот типа коттеджного поселка Остров Фантазии 2. В этой связи нам, безусловно, необходимо физически отстоять непосредственный элемент собственности. Это делать тоже, но относительно правовыми методами, условно говоря, не переходя там грань закона, то есть использовать то, что не запрещено. Никто не запрещает строить баррикады напротив своего дома. Вот не запрещено это законодательством. Это дело в том числе бетонными блоками. Да, так неудобнее ездить в строительной технике. Но если это будет помогать не исполнить такое решение суда, которое, собственно, вынесет непонятно в отношении никого, непонятно, что это вообще за решение суда, то, наверное, это стоит делать.
Жители поселка Речник обратились также к президенту России с просьбой остановить незаконное выселение людей из домов и напомнили, что они имеют право на дачную амнистию. Вера Володина для Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Верховный суд в США решил, что корпорации и общественные организации в Соединенных Штатах могут вести предвыборную агитацию в средствах массовой информации на всеобщих выборах от своего лица, при этом суммы затрат на поддержку кандидатов не ограничены. Раньше подобное было запрещено законом. О спорах вокруг этого решения Верховного суда в США в обозрении «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Пострадает ли американская демократия в результате сенсационного решения Верховного суда страны? Такова главная тема уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Верховный суд США вынес решение, спровоцировавшее редкие страсти и резкие, близкие к апокалиптическим прогнозы. «Нью-Йорк Таймс» цитирует в заголовке статьи четверку членов суда, не согласных с решением большинства своих коллег. Они предупреждают о том, что вердикт приведет к подрыву демократии. Более решительные критики опасаются, что американская политическая система, выборный процесс будет отдан во власть корпоративного капитала, которому отныне позволено тратить неограниченные средства на предвыборную агитацию в пользу того или иного кандидата на политические посты. Поводом для этих предсказаний стало решение Верховного суда, посчитавшего, что законы, запрещающие корпорациям и общественным организациям ведение предвыборной агитации в средствах информации за 2 месяца до всеобщих выборов, и ограничивающие суммы, которые могут быть истрачены корпорациями на поддержку кандидатов, неконституционны. Причина: у корпораций и организаций, как и у граждан США, по мнению суда, есть право свободно выражать свои политические взгляды, и они вправе тратить сколько угодно средств на обнародование этих взглядов. Такая трактовка, впрочем, тут же вызвала соответствующую реакцию. Верховный суд оказался не на стороне свободы слова, а свободы покупать свободу слова, возмущены критики. Впрочем, многие эксперты считают, что Верховный суд принял обоснованное решение, которое едва ли нанесет ущерб, предсказываемый скептиками. Слово Яну Рунову.
Разъяснение Верховного суда связано с жалобой организации «Гражданское единение» Citizens United, которой в 2008 году Федеральная избирательная комиссия запретила показывать на кабельных телеканалах документальный фильм с критикой Хиллари Клинтон, претендовавшей тогда на пост президента. Комиссия сослалась на правила, запрещающие политическую рекламу корпорациям и профсоюзам. Верховный суд признал это правило нарушающим Конституцию. Эксперт по конституционному праву и главный редактор издаваемого институтом Катона журнала «Обзор работы Верховного суда» Илья Шапира считает, что решение Верховного суда не повлечет за собой негативных последствий. Во времена президента Теодора Рузвельта в 1907 году был принят так называемый закон Тилмана, по которому корпорациям запрещалось вносить деньги в избирательный фонд кандидата на выборную должность. Этот закон остается, его никто не отменял. В 1947 году законодательный запрет был распространен и на профсоюзы. Этот закон тоже остался в силе. Недействительным признано решение 1991 года и пункт в законе Маккейна-Файнголда 2002 года о финансировании избирательных кампаний. Там говорилось об ограничении права корпораций, профсоюзов и некоммерческих организаций на публичные высказывания, в том числе в средствах массовой информации, о кандидатах за 30 дней до первичных, внутрипартийных выборов и за 60 дней до всеобщих. Верховный суд признал это нарушением первой поправки. Корпорация, как и человек, обладает определенными конституционными правами. Корпорации могут выступать за или против тех или иных кандидатов в Конгресс, Сенат или на пост президента, но вносить деньги в избирательные фонды кандидатов корпорации и профсоюзы по-прежнему не имеют права. Они могут выступать в поддержку кандидатов. Не потому, что хотят подкупить их, а потому, что позиция кандидата по какому-нибудь вопросу отвечает интересам корпорации или профсоюза. Учтите, что большинство корпораций — это не те, что входят в число 500 крупнейших, а те десятки и сотни тысяч мелких корпораций и некоммерческих групп. Кстати, практика показывает, что 500 крупнейших, которые входят в список журнала Fortune и политического влияния которых многие опасаются, как правило, поддерживают и республиканцев, и демократов, и того, и другого кандидата, на всякий случай. Такова давняя стратегия бизнеса, ибо неизвестно, кто победит. Не думаю, что Верховный суд, признав незаконными прежние правила, поможет получить преимущество какой-либо партии, какому-либо кандидату. Остается в силе закон, запрещающий подкуп, взяточничество. Илья Шапира из Института Катона разъяснил также, что отдельные штаты и города имеют собственные правила проведения и финансирования избирательных кампаний. Например, более половины штатов страны не имеют никаких ограничений финансирования избирательных кампаний. Люди могут вносить в избирательные фонды столько, сколько хотят, но это не должно быть тайной. Кандидат на выборную должность должен открыто отчитываться в получении пожертвований. Everyone can see that, George Soros or Bill Gates or whoever is funding that person and the voters. Скажем, каждый может увидеть, что Джордж Сорос или Билл Гейтс дал крупную сумму одному кандидату. Из этого избиратели могут сделать свои выводы. В целом, законы большинства штатов, касающиеся финансирования избирательных кампаний, гораздо мягче, чем законы федеральные. Это было мнение сотрудника Института Катона Ильи Шапира. О том, насколько далеко идущим является решение Верховного суда и как оно отразится на правилах игры в американской политике, станет более ясно уже в ноябре этого года, когда состоятся промежуточные парламентские выборы. Рассказывал Ян Рунов. Многие ведущие политики, впрочем, не намерены сидеть сложа руки до выборов. Они опасаются, что если к всеобщему недовольству деятельностью Конгресса, который негативно оценивает 66% американцев, добавить мощь пропагандистской кампании, которую корпорации могут развернуть в поддержку их оппонентов, их политическое выживание становится сомнительным. Ответ законодателей – попытаться подготовить новый законопроект, который установит рамки политической активности корпораций в соответствии с нормами Конституции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке».
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, чем отличается милиция от полиции. В рамках реформы МВД, возможно, на смену милиции в России придет полиция. Сразу после выпуска новостей, сегодня в Сочи президенты России, Армении и Азербайджана обсудят проблему Нагорного Карабаха. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».